Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня программа «Контрданс». Я, Алла Сигалова, продолжаем читать книгу Татьяны Михайловны Вячеславой «Я – балерина». Глава следующая. Годы войны. Люди, которых война заставила покинуть родные места, запомнили этот день навсегда. Я встала рано. Перед глазами стоял прошедший вечер, последняя прогулка прощания с городом. Полицеймака, Сорокин, Гиль, товарищи и соседи по дому ходили со мной вдоль ленинградских, настороженно затихших в темные ночи каналов. Грустная была эта прогулка. В те часы мы не могли до конца представить себе, какая трагедия разразится над нашим городом, нашей страной. Я вышла из дома. Мне нужно было попасть в театр. Проехав половину пути, заметила, что еду не в ту сторону, поспешно пересела в другой трамвай. На площадке вагона стояла мать с дочкой. Девочка страдающими глазами всматривалась в улицы. В ее худенькие ладони впились веревки от непомерно тяжелого узла. Видно было, что она впервые держит такую тяжесть, и глаза ее были не по-детски серьезны. Войдя в театр, я сразу почувствовала общее смятение. Кругом растерянные лица, будто вопрошающие, зачем это? Может быть, сейчас все изменится. Кончится этот тяжелый сон, и все будет как прежде. Я прохожу в служебную комнату. Там сосредоточенная напряженная работа, поражающая тем, что можно организовать весь этот хаос. Выдаются документы, которые через многие годы сделаются историческими. Кругом заплаканные лица, я натыкаюсь на артистку Каминскую. Она прижимает к своей груди недавно родившегося больного ребенка. Она убита нашим отъездом. Не может ехать с нами. Длинный, трудный путь может погубить младенца. Плача, прощается она с товарищами. Усталые от бессонных, нервных ночей люди, неизвестности, сознание, что покидаешь родной город, все это давит на мозг и сердце. Но я знаю лишь одно – мне надо владеть собой. В эти дни на меня впервые легла ответственность решать судьбу своей семьи. Мать, отец и сестра. Мы едем вместе. Мы не можем расстаться. Все стали нужны и дороги друг другу, как никогда. Теперь надо сделать последнее, самое трудное – попрощаться с моим театром. Я медленно, с каким-то благоговением вхожу в прохладный полутемный зал. Опущен железный занавес, беспорядочно сдвинуты кресла, скатаны ковровые дорожки, ни души. И передо мной возникает зачарованный лес и спящие красавицы. Там тоже злая сила остановила жизнь, но оказалась бессильной, чтобы уничтожить ее навсегда. Я всматриваюсь в темноту зрительного зала, как в черты дорогого лица. Я хочу унести с собой его образ, как люди, уезжающие далеко, возят с собой горстку родной земли. Я бросаюсь из зала, в котором было пережито столько прекрасных минут. Я не могу больше смотреть на его заброшенный, осиротевший вид. Я прощаюсь с театром, точно с живым существом. Но время бежит. Захожу в артистическую ложу за последними указаниями. В самой ложе стоят еще неприбранные раскладушки, оставшиеся от ночных дежурств. Еще несколько дней назад я спала здесь, между золоченых колонн. А на сцене репетировали Гайне, полной уверенности, что театр откроет сезон. Я вспоминаю, как дежурила ночью у театра на Крюковом канале. Ночи были темные и неприютные, кругом ни души. Лишь напротив, на крыше дома, медленно вышагивал краснофлотец с винтовкой за плечом. Я с радостью сидела бы там эти бесконечные, беспокойные часы, только бы не уезжать, не расставаться с городом. Прошло несколько часов, и даже в последнюю минуту, сидя дома, на сложенных чемоданах, мы подсознательно надеялись, что не уедем. Но вот загудела машина, надо выносить вещи. Я бросаю последний взгляд на свою синюю комнату, механически спускаюсь вниз. Ослепительно ярко светит солнце. Перед глазами серый асфальт двора. И больше я ничего не вижу. Мы хлопотливо нагружаем машину, едем на вокзал. Бьются друг о друга керосинка и чайник. Длинный-длинный эшелон, 80 теплушек и 2 классных вагона. Кировский театр весь в сборе. Я стою на перроне среди груды вещей и вспоминаю, как год назад с этого же вокзала отходил специальный состав «Красной стрелы», заполненный ленинградскими артистами. На каждой площадке вагона горели яркие огоньки, освещающие надпись «Привет дорогим ленинградцам от железнодорожников». Ленинградцы ехали на декаду в столицу. Каким далеким кажется это время. Постепенно люди отыскивают свои вагоны, погружают вещи. Слышны возгласы расставания, но все бодрятся, стараясь поддержать друг друга. Это не очередное отправление поезда. Это эвакуация. Кировский театр едет на Урал. Я вижу перед собой взволнованное лицо матери Нинели Петровой. «Татьяна Михайловна, дорогая, посмотрите за Нолей. Я первый раз расстаюсь с ней». Ее голос дрожит, полны тоски ее материнские глаза. В последний раз мелькают дорогие, близкие лица. Сердце свое я оставляю в этом городе. Эшелон медленно трогается. В лицах провожающих боль и тоска. Они точно чувствуют, что суждено им пережить. На перроне остаются отцы, матери, дети, разлученные с родными войной. Видишь их протянутые руки, их суровые, измученные лица. Но глаза их улыбаются и ободряют. Это остаются ленинградцы. Кажется нелепым, невозможным уезжать от того, что вросло в тебя с первой сознательной минуты, что стало твоим вторым «я». Это ты, красавец, город, с твоими стройными улицами, с твоими традициями, с твоим пламенным сердцем. Это ты, пронесший через века славу лучшего города в мире. И я вернусь, я верю, я вернусь к тебе, мой город». После 9-дневного пути мы, наконец, в Перми. Город принял театр не очень гостеприимно. Очевидно, нас не ждали. Долго сидели мы в поезде, команда выгружаться не поступала. Зная, что директор Радин, человек организованный, любящий порядок, мы поняли, что дело обстоит сложнее. Действительно, город был уже заполнен эвакуированными, и для нашего театра актеры с семьями, около 3000 человек, места уже не было. Нам казалось, что приезд такого коллектива вызовет радость в городе, но во время войны многое изменилось. Первой заботой было помыть, накормить, расселить. Срочная правительственная телеграмма из Москвы дала нам возможность покинуть эшелон, и началось размещение по частным квартирам, общежитиям в гостинице. Мою семью, маму, отца, сестру и меня сначала поместили в гостинице, позже моим родным дали комнату в общежитии, а я осталась в семиэтажке, прижившееся название гостиницы. Поначалу в Перми все казалось непривычным, маленьким в масштабах. Но за 3 года мы привыкли. Мы жились со всем, что окружало нас. И по сей день я чувствую благодарность городу, к людям, которые приютили нас в очень тяжелые годы. Центр, где находились театр, гостиницы и почтамт, имел городской вид. Но свернув от него вправо или влево, вы попадали на улицы с дощатыми мостками, вместо панелей, с булыжными мостовыми и маленькими деревянными домиками, окруженными палисадниками и массой цветов. Во многих домах не имелось водопровода, но в Перми был университет, большая библиотека, педагогический, медицинский и сельскохозяйственные институты. Пребывание нашего театра оставило в городе большой след. Под руководством бывшей артистки нашего театра Гейден Рейх было основано хореографическое училище, которым бережно сохраняются по сей день традиции ленинградской школы. Пермский театр оперы и балета пополняется выпусками молодых актеров. Зритель Перми полюбил балет. Влияние нашего приезда было велико. Оно сыграло свою роль в развитии культурной жизни города. Не успев разместиться, мы все помчались в театр. Он разочаровал нас. сцена была чуть ли не четвертой частью нашей ленинградской. У актеров настроение еще больше потускнело. «Да, это не Кировский театр», — словно отвечал на наши мысли Евгений Михайлович Радин. «Придется приспосабливаться. Теперь надо работать, не покладая рук, завоевывать пермского зрителя. Мы должны работать на отлично». Но можно было этого и не говорить. Мы сами так думали. Мы выехали из Ленинграда 19 августа, а 13 сентября уже открыли сезон традиционным спектаклем «Иван Сусанин». Декорации писали заново, так как наши ленинградские не вмещались в масштабы сцены. Художниками театра первое время были Ходосевич и Басов. Позднее приехали Альтман и Бруни. В гостинице «Семиэтажка» поселился Хачатурян, который невиданными темпами заканчивал свою знаменитую партитуру балета «Гайне». Нередко забегали мы к нему на огонек поговорить о спектакле. Я была первой исполнительницей роли Нуне, и Арам Ильич сочинил для меня вариацию и посвятил ее мне. Он написал ее перед самым спектаклем, словно играючи, и всего за полчаса. Подписанные им ноты я бережно храню. Нередко мы собирались у Хачатуряна посмеяться, пошутить. Однажды он угостил нас неведомо как сохранившейся бутылкой красного вина. В то время это было неслыханной редкостью. Арам Ильич был радушный, веселый человек. Он загорался, видя, как танцует талантливая Анисимова, она же балетмейстер спектакля «Гайне». Удивлялся отточенному мастерству Натальи Дудинской, заразительному комедийному дару Николая Зубковского. Своей музыкой он мог разбудить самых равнодушных актеров. Его ритмы зажигали, будили к жизни. Подготавливая балет к выпуску, весь наш коллектив не жалел своих сил, только работа могла нас отвлечь, заглушить горечь, тоску по оставленным родным. Продолжалась эвакуация. Город принимал людей. Казалось, что театром никто не интересуется. Ничего, думали мы, следующий спектакль «Лебединое озеро» все будет по-другому. Наши надежды не оправдались. Даже блестящее выступление Дудинской и Сергеева не вызывало ожидаемой реакции. В последнем акте опустили занавес при полной тишине полупустого зрительного зала. Кому нужен наш балет, думали мы. Кругом льется кровь. Один за другим сдают врагу города нашей Родины. Неделями сидят на вокзалах беженцы, а мы будем танцевать и пытаться доказать, что кому-нибудь это нужно. Среди актеров, особенно мужчин, раздавались и такие реплики. Стыдно мазать рожу и, одеваясь в пестрые тряпки, поясничать перед страдающими людьми. Ученики хореографического училища Григорович и Кошкин хотели бросить балет и заниматься более полезным делом. Достав где-то лодку, они решили сбежать, поступить в школу летчиков. Но беглецов поймали. Актеры взялись за госпитальное дежурство. После спектакля, едва успев стереть грим, они полуголодные шли в госпиталь и дежурили там до утра, а оттуда прямо на репетиции. А из Ленинграда приходили тревожные вести. Враг подступил к самому городу. Усилились воздушные налеты. Не хватало еды, тепла, света, воды. Начали доходить слухи о голодной смерти ленинградцев. Почти все мы оставили в Ленинграде кого-нибудь из близких. Каждое известие, каждое письмо мы ждали с радостью и с тяжелыми предчувствиями. Шла Лауренсия. Я танцевала по скуалу. Жизнерадостную озорную хохотушку. Между первым и вторым актом меня вызвали из сборной, передали письмо. Из него я узнала о смерти двух маминых сестер, оставшихся в Ленинграде. Они умерли от голода. Звонок на сцену. Оркестр дает вступление, мой выход, я танцую, улыбаюсь сквозь слезы. А очереди на почтамте росли и росли. В почтамт нельзя было войти. Люди стояли на улицах, дуя на распухшие от мороза руки. Напряженным было ожидание. Тревожно бились сердца. Что несет в себе сложенный треугольничек со штампом, просмотрено военной цензурой? Некоторые письма приходили обратно со страшной надписью. «Не пишите, все умерли». Приехала из Ленинграда молодая, талантливая Алла Шелест. Долго не могла она привыкнуть к тишине, к отсутствию затемненных окон. Она ходила молчаливая и замкнутая. Ужасы бомбежки, обстрелов повлияли на молодую, впечатлительную душу. Постепенно артистка приходила в себя, и с весной она совсем ожила. Часто я наблюдала, как по вечерам в аллее маленького сада Алла Шелест, думая, что ее никто не видит, танцевала, громко пела, точно пробуждаясь, расцветая, обретая новые силы. Молодость настойчиво требовала жизни, творчества. Помню ее первое выступление в партии «Заремы». Она танцевала почти без репетиции, выручая заболевшую актрису. Этот спектакль был у нее как откровение, как торжество вновь обретенной жизни. Радостно было смотреть на ее одухотворенное юное лицо, на красивые, полные экспрессии, пластичные движения. Это было одно из самых пленительных ее выступлений в роли «Заремы». Пермь приехала из Ленинграда Агриппина Яковлевна Ваганова. Театр наш работал интенсивно, все набирая и набирая темп. Были поставлены балеты «Гаинея» и «Тримая», опера «Пугачев» и много концертных номеров. Часто в Пермь приезжали артисты московских театров, музыканты, артисты балета, чтецы. Приезжала Лепешинская с Гусевым. Их концерты в постановке Якобсона имели огромный успех, особенно у нашей балетной труппы. Разнообразие номеров, мажорное дарование Лепешинской – все это доставляло нам, актерам, большую творческую радость. Побывали в Перми Флиер, Журавлев. Сколько замечательных часов провела я, присутствуя на вечерах Журавлева. А после концерта он дарил нас, своих друзей, чудесным продолжением своего вечера, но уже в другой обстановке. Его творческого запала хватило бы еще на целый вечер. Он читал нам и «Кармен», и стихи Пушкина, и «Даму с собачкой». С тех военных лет мы стали большими друзьями. Я очень люблю его талант, манеру чтения. Его необычайная простота, умение проникать в самую глубину образа заставляют меня волноваться, восторгаться, верить. Он умеет самой простой фразе придать сокровенный смысл и не только раскрыть мысль автора, но и дополнить ее силой своего видения чтеца-артиста. Останавливался в гостинице «Семиэтажка» и «Царев». Ему негде было жить. Он приехал с заболевшей дочкой Машенькой, и мы с мамой приютили его у себя. События на фронте становились все напряженней. Началось наступление на Волге. Театр начал комплектовать бригады. В нашей бригаде было 15 человек. Кончился декабрь 1942 года. Нам объявили, что 23 февраля 1943 года мы должны быть на Ленинградском фронте, а до этого заехать в Ленинград на 2 недели, чтобы обслужить корабли и военные части. И вот выдали нам обмундирование, состоящее из овчинного тулупа, шапки-ушанки, ватника, штанов и гимнастерки. У меня вид был скорее комичный, чем внушительный. Трудно передать, что испытал каждый из нас, собираясь в поездку. 1,5 года мы не были в Ленинграде. Что стало с ним? Каким мы его увидим? Попасть в Ленинград мы могли лишь по знаменитой ледовой трассе «Дороги жизни». Из Москвы поезд привез нас на станцию Кабоны, первый пункт Большой Земли, куда доставлялись люди из осажденного города. За Кабонами по существу начинался фронт. Ледовую трассу бомбил неприятель. Всех нас погрузили в автобус, и мы тронулись. Было раннее изменчивое зимнее утро. С волнением и трепетом въезжали мы на лед. Этот новый мост, который выдержал и спас тысячи жизней, соединяя с собой большую землю с Ленинградом. Белая бесконечная пустыня. По ней непрерывным потоком двигались машины. Хлеб. Каким громадным стало в те дни это слово. Двигались машины, груженные хлебом, снарядами. Они двигались и днем, и ночью. Даже больше ночью. Первое, в чем я увидела замирание жизни, это чистое небо над крышами ленинградских домов. Ни одного дымка. День начинался, а город будто спал. Мы проезжали район театра, но остановиться около него не смогли. Торопились на почтамт, дать телеграмму домой, в Пермь. Надо было сообщить в театр о благополучном прибытии. Первый человек, которого мы встретили в Ленинграде, была девушка на главном почтамте, вернее, в маленькой комнате, которая заменяла почтамт. Около девушки тускло горела электрическая лампочка. В Ленинграде недавно кое-где дали свет. Пошел первый трамвай. На 9-й линии Васильевского острова было отведено для нас общежитие. Очевидно, то была оставленная кем-то пустая холодная квартира. В ней стояли железные кровати, столы и стулья. Город встретил нас небывалыми еще обстрелами. Враг озверел, чувствуя стойкое сопротивление. Были дни, когда только на 1 час замолкала канонада, чтоб с новой, еще большей силой начаться вновь. По 12 раз в день враг обстреливал замученных людей. В Ленинграде родилась гениальная 7-я симфония Шостаковича. Как трубный глаз она призывала русского человека к мужеству, стойкости, вере. Мне в Пермь присылали стихи Ольги Бергольц, в которых пламя ее творчества поддерживало слабеющие силы ленинградцев. Увидев наш город, я поняла, как нужно искусство в такие дни. Мы пошли по городу. Одев поверх тулупа заплечный мешок с продуктами, которые мне удалось привезти ленинградцам, я поспешила на улицу Марата. Пока я дошла до Невского проспекта, мне почти не попадались люди. Я шла по пустынному городу. Недавно была прорвана блокада. Основное население было эвакуировано, но город жил. Актеры музыкальной комедии работали в здании Александринского театра, а в театре комедии оставшиеся актеры нашей труппы давали спектакли и концерты. Я вышла на Невский. Мне стали попадаться навстречу одинокие прохожие. Они шли медленно, их лица были опухшими, бескровными, глаза потухли. Бодрая походка встречалась лишь у военных. Поражала идеальная чистота на улицах. А гостиный двор стоял черный, обгоревший. Витрины магазинов были забиты досками. В укрепленных углах домов зияли отверстия для бойниц. По Невскому медленно шел одинокий вагон трамвая. Он был переполнен. Я вскочила на подножку и, держась на запоручни, поехала к улице Марата. Но вскоре пришлось сойти. Начался обстрел. «Не буду пережидать», — подумал я. «Здесь недалеко. Добегу». С волнением поднималась я по лестнице. Дома ли? Живы ли? Дверь открыла мать моей подруги. Она не узнала меня. Сколько было радости при встрече. Я приехала вовремя. Был день рождения ее мужа. «Какой богатый будет у нас праздник», — сказала Вера Григорьевна. «Мы давно не видели такой роскоши», — говорила она, видя, как я выгружаю на стол продукты из мешка. «Оставайся с нами, мы будем праздновать сегодня вместе Митин день». Но я не могла. Дисциплина у нас была военная. К определенному часу я должна была прибыть в общежитие. Начинались концерты. Иногда по 3-4 в день. Горячо поцеловав ленинградского друга, я поспешила на Васильевский остров.